Уважаемые братья и сестры, на радиоканале «Воскресенье» рубрика «Беседы о вечном». Сегодня руководитель миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска священник Дмитрий Киряков продолжает беседу о заповедях Божьих.
Следующая заповедь – «Не убивай». Вот, очень аккуратно к ней надо подходить. Конечно, Христос есть источник жизни, и поэтому любое убийство является грехом. Но в то же время, несмотря на то, что христианство можно сделать знаменем пацифизма, да, вот запрещено убивать и все, мы сталкиваемся с таким интересным явлением, как, допустим, святой благоверный князь Александр Невский. С точки зрения шведов, с точки зрения рыцарей Тевтонского ордена, кто был Александр Невский? Страшный убийца. Да. Или, допустим, святой Андрей Стратилат, мученик. И так можно, Дмитрий Донской. В чем заключается их святость? В том, что они исполнили заповедь «Не убивай». Понимаете, Христос, Он поставил исполнение заповеди в активный режим. В Священном Писании не было таких слов. «Не делай ближнему того, чего бы ты не хотел, чтобы тебе сделали». Но древний раввин, да, ну вот есть такая легенда еврейская, да, что пришли к одному раввину, по-моему, Шабата его звали, илинские ученые, сказали: «Можешь ли ты нам весь закон свой еврейский рассказать за то время, пока я стою на одной ноге?» И раввин ответил: «Да, я, говорит, могу. Вставайте на одну ногу, я вам буду говорить». Они встали, и он им говорит: «Не делай ближнему того, чего бы ты не хотел, чтобы делали тебе». В Священном Писании этого не было написано. Но эти слова стали крылатыми. Они их все распространяли, что в этом есть закон и пророки. И начали люди говорить: «Не делай человеку того, чего бы ты не хотел, чтобы делали тебе. В этом есть весь закон и пророки». А в Священном Писании об этом не было написано. Дальше. А Христос как сказал? Он сказал: «Делай ближнему то, чего бы ты хотел, чтобы сделали тебе. Вот в этом есть весь закон и пророки». То есть из пассивного режима, которого никогда в Священном Писании не было, он вводит в нормальный, активный режим те действия. И Александр Невский, и Дмитрий Донской, и Андрей Стратилат, и огромное количество воинов, мучеников, да, и святых благоверных князей, они исполняли какую заповедь? «Не убей». Каким образом? Если бы они, сложа руки, сидели бы, или наоборот бы вынесли бы ключи от Новгорода, как бояре предлагали Александру Невскому, что бы произошло? Ну, может быть, не всех, но, а может быть, и всех. Всякое бывало, приходят оккупанты, и, по крайней мере, мужчин всех убивают, кого-то в плен, женщин насилуют, убивают, детей убивают. То есть, как вот, нормальный человек как должен? Он обязан встать на защиту своего города. Он обязан встать на защиту своего государства. И вот те солдаты, которые идут на войну, а война это же не то, что вот убивать. Вот сколько я беседовал с ветеранами, вот рассказ о войне какой? Долгая, страшная, жуткая, тяжелейшая дорога к бою, потом единственный бой, ранение и госпиталь. Все. Вот и вся война. То есть, когда человек идет на войну, его провожают и плачут. Почему? Не потому, что он там будет кого-то убивать, а боятся, что наоборот, он становится жертвой. Но жертвой почетной за свой народ. Он идет защищать свою родину. Но это не означает, что в армии можно творить беспредел. Что если ты надел на себя погоны, сапоги, все. Теперь тебе все позволено. Теперь ты имеешь право, это у тебя какая-то индульгенция есть на совершение различных преступлений. Когда воины пришли к Иоанну Крестителю и спросили: «А нам что делать?» Что он ответил? Слова «довольствуйте жалом» для военных вообще-то страшные слова, да, все время не хватает, да, хотя сейчас платят неплохо. А при этом никого не растрясайте, никого не угнетайте, никого не обижайте. То есть военный гарнизон пришел, казарм нету, и где размещают? По домам. И там они могут сказать: слышишь, а ты ведь покушение готовишь на кесаря. Я сейчас пойду доложу, кому следует. Смотри, ты что говоришь. И вот нет, а это же в то время это все, это смертная казнь. Поэтому могли потребовать деньги, могли потребовать там имущество и питание и так далее. Это вот это запрещено делать. Если христианин воюет за свою родину, ему говорят: пойдем, сейчас будешь расстреливать военнопленных. Он может согласиться на это? Нет. И если христианин с самого начала себя поставит, то я крест снимать не буду, я в атаку пойду первым, я за командира грудь подставлю, я раненого товарища вытащу, но в безоружных я стрелять не буду, мне эта вера запрещает. Его никто и не скажет: иди расстреливай военнопленных. Вот на это не должен пойти. А если отказался человек стрелять в безоружных, а его за это под трибунал и само расстрелять, он уже мученик за веру будет. Понимаете? Вот тот он убивать не может. Одно дело, когда, между прочим, очень интересно, в советское время, наверное, читали книги, там не святые святые, еще отец Арсений описывались, я не знаю, откуда авторы брали вот этот текст, но я склонен им верить, что, допустим, те, кто воевал на войне, тех рукополагали священники очень часто. Знаете, этот сержант Павлов в Сталинграде, да, это архимандрит Кирилл, он сам дал обет, что будет монахом, если останется в живых. И он этот обет исполнил. То есть люди, которые провели страшные минуты между жизнью и смертью, когда только Бог может помочь, они, как правило, обретают очень сильную, крепкую веру. Их потом не надо уговаривать каждую субботу в храм идти. Они вообще всю жизнь могут посвятить. Но отдельный вопрос касался разведчиков. Почему? Потому что разведка не та разведка, которая сейчас, когда в основном занимается подслушиванием, подглядыванием, какие-то средства технической разведки есть, там радиолокационные. Это люди, которые брали языка, они его мучили и, может быть, быстро добывали информацию. И если не было возможности перевести его через линию фронта, могли его тут же казнить. Вот именно разведчиков их могли принять в монашество, их могли принять в дьяконы, а в священники их долгое время не принимали. Такое было постановление именно в нашей русской православной церкви. Ну, важный такой неприятный момент, заповедь «Не убей» касается и той женщины, которая делает аборт. Это жуткое. Нам просто как-то внушали, что это прерывание беременности нежелательное, а это все-таки убийство. И, конечно, я скажу, вот я искренне верю, что это не женский грех, это мужской грех. Потому что женщина, она на это пойти не может сама. Ее, как правило, ее просто вот в такие невыносимые жуткие условия ставят мужчина. Как правило. Что или он вообще уходит, или он требует, или так далее. Ну, общество и так далее. Ну, если кто-то его совершил, надо каяться. Надо каяться, просить прощения. И стараться остановить другого. Потому что вот это конвейер смерти в нашем государстве, он продолжается. Потому что здесь, в стенах церкви, можем говорить о том, что это грех, это зло, что не надо ни в коем случае делать. Наоборот, надо, чадородием жена спасается, чем больше детей, тем лучше. А стоит нам выйти туда, нас просто не поймут. Вот не просто им скажут: а что такое, ничего такого, это никакой не грех. Нам будут говорить: это никакой не грех, вы что, не надо, что, нищету что ли плодить? А кормить чем, да? Между прочим, вот это вот выражение: зачем нищету плодить? Вот многие недовольны водителями троллейбусов и маршрутных такси. Прямо говорят, вот понаехали с гор, да, за солью спустились, их сюда привезли в Челябинск, и сейчас они тут такой налево уходят с правого ряда, и просто невозможно ездить. А почему это произошло? Именно потому, что вот мы все хотим, чтобы наши дети кем были? Директорами, да, ну, хотя бы швейной фабрики, да, а лучше там генералами какими-нибудь или предпринимателями, учеными, кандидатами. Ну, никто не хочет, что я хочу, чтобы мой сын был водителем троллейбуса, да, или там трамвая. Это все, это вот не надо. И если мы сами вот не хотим, а нищета нужна, чтобы наша своя русская была нищета, никуда не деться от этого. Почему вот мы вот такие белые, они все черные. Всякое вот, каждый человек, его путь к Богу разный, абсолютно. Сейчас вот есть историки, которые говорят, что Василий Блаженный – это был Иван Грозный. Но раньше не было фотографий, не было интернета. На Василия никто просто… Вот был такой период в его жизни, уже после Казани, когда он взял и оставил пост другому человеку. Это историки говорят, не какие-то фантасты. И что эта тема была давно, и Иван Васильевич меняет профессия, когда снимался этот фильм, люди были в теме немножко, что действительно такой подлог мог быть. Именно поэтому ради какого-то нищего, Христа ради юродивого, Василия Владимировича, такое соборище отгрохали. Это совсем непростой был нищий, не совсем простой Христа ради юродивого, который перед царем мог лежать. А за что он лег в храме? Что тот вел скамейки, да, скамейки. Он говорит, встань, царь идет. Я как встану, если перед небесным царем я могу теперь сидеть? Перед землей я должен только лежать. Знаете, вот такой был дерзновенный. Мы не знаем это точно, так вот, кто это был, вот на самом деле. Но мы знаем, что Христа ради юродивые, они многое могли сделать для государства и остановить. Вот говорят, что Псков спас именно человек. Христа ради юродивый, который Ивана Грозного куском мяса кинул, что в пост, говорит, не наелся мяса, на, еще, говорит, поешь. Это наши люди, и если мы сами какой-то целый сегмент, целый пласт нашего общества возьмем и отдадим другому народу, а потом тогда не надо возмущаться, что у нас какие-то сильные происходят изменения в государстве. Уже не в нашу пользу. Не нашу пользу. Мы сами отдали. То есть мы должны беречь, нам все наши должны быть родственники. Один родственник, действительно, директор, слава Богу. Другой священник, третий монах, четвертый вот на производстве работает. Какой путь Господь дал? Всех надо призвать. А сейчас почти у всех двое-трое детей максимум. И вот это страшная проблема для государства. А она опять откуда появляется? Из-за невыполнения заповеди «Не убий». Следующая заповедь – не прелюбодействуй. Заповедь очень важная, потому что Священное Писание всегда приравнивает прелюбодеяние к ереси. То есть движение в секту, движение к другой религии, к другому Богу, к другому даже обряду, уже все там блудины сыны называют и так далее. То есть действительно жизнь дается через церковь, через Бога. И жизнь, она возможна в семье. Муж, жена, они существуют для чего? Пол, половина. Вот взяли целое что-то, разделили пополам, да? Вот отсюда слово. Мужской, женский пол. И они нужны для чего? Для того, чтобы преодолеть смерть через чадородие. И это мнение нормальной церкви. Нормального счастья, нормальной жизни, нормальной попытки привести в мир через Израиль Мессию, который всех спасет. То есть самая главная задача в жизни человека – преодолеть смерть. Преодолеть смерть. И люди преодолевали смерть каким образом? Хотя бы чадородием. Хотя бы чадородием. А как бы дьявол уже извращает. Вот это вот желание быть женатым, любовь к женщине, любовь к мужчине, вернее, женщины к мужчине, к мужу своему, они нормальны изначально. И вот это движение, оно очень сильное. Оно очень сильное. Он такой мощный посыл дает. А дьявол уже пытается его каким-то образом извратить. В какую сторону? В сторону эгоизма. Чтобы вот раз это является источником совершенно удивительных удовольствий, так пусть это только и будет удовольствие. Понимаете, в чем дело? Они не попыткой преодолеть смерть через чадородие. И здесь появляется уже с точки зрения дьявола измена жене, да? И дальше уже начинаются последствия, там вообще какие-то совершенно отношения с единополыми людьми, как называют диакон Николаев, культура смерти. Тут ребенок родиться не может, просто-напросто не может, и дальнейшее извращение. То есть, а мы это категорически отвергаем, причем православие подразумевает прелюбодеяние и связь, допустим, с мужчиной до брака. Почему? Потому что прелюбодеяние, оно же как бы не привязано к какому-то определенному времени. Да? Оно есть как факт в истории какого-то определенного человека. То есть, может быть, конечно, имеется в виду, если кается человек, что до брака с кем-то сожительствовал, что в блуде, но в принципе, если он потом женится на другом, то выйдет замуж за другого, то это уже прелюбодеяние, что это уже как форма измены. Форма измены. Очень важно, вот знаете, вот жениться, прожить жизнь с одним своим любимым человеком, может быть, и разлюбить его, но до конца дотерпеть невероятно трудно. Почему? Потому что нападает дьявол. Дьявол нападает, он пытается любой ценой разрушить. супружеское отношение. Вот. Но в то же время эта святость в этом заключается, потому что на небо можно попасть двумя путями. Венчание, либо монашество. Сейчас уже чадородие не обязательно для нас. Почему? Потому что Мессия пришел в землю и сейчас может всех спасти, кто к нему обратится. Поэтому и то, и другое, в принципе, одинаковое. И то, и другое очень сложное. Но, наверное, даже брак, он сложнее. Потому что монах только за себя отвечает. Он хоть может свои силы как-то распределить. А человек женатый или там замужний, они не знают, что завтра будет. Что скажет вторая половина? С ней надо считаться. Поэтому культура очень важная. Всегда хранила она, хранима церковью, культура брака. Очень часто мы видим такой момент, что в православных государствах, в православных обществах вот этим вопросом занимались родители. То есть они решали, на ком должен жениться их сын, за кого должна выйти дочь. Почему? Ну, в книге «Бытия» мы с вами рассмотрим на примере вот, некоторых пророков наших, некоторых праотцов, да, апостола Исаака, вот, Якова. Молодой человек, молодая девушка, она как бы захлестывает ее темперамент, захлестывает молодость, желание, стремление, увлечение. И выбор начинает происходить на основании каких-то физиологических внешних качеств. А родители, они уже опытные. Они могут именно посоветовать, с кем будет проще действительно прожить жизнь. А потом, спустя какое-то время, человек, как правило, говорит, а родители были правы мои. Мои родители были правы. Но самое важное, смотрите, тоже как получается. Родители могут участвовать в выборе. Человек может их послушаться, это будет хорошо. Может не послушаться, но когда уже они женились, вот дорогие и уважаемые братья и сестры, все, туда лезть уже нельзя. Потому что муж с женой плоть едина. Они ближе друг к другу, чем родные брат и сестра, чем отец и мать. Ближе, вот, чем муж с женой, нет, а единая плоть. И поэтому начинает новый человек, единый человек, муж и жена. Поэтому развод и недопустим в церкви, потому что это как бы идет разрушение целостности человека, всего человека. Но об этом можно много интересно говорить. Почему? Потому что и нужно говорить, потому что, знаете, счастье в семейной жизни скрывается в Библии. Вот мы, я неоднократно говорю, знаем, что женщины умнее, женщины быстрее, они как бы созданы, они более технологичны, из ребра царя, да, они должны слушаться. Они созданы изначально как помощница мужу, это их идея, их функция. И если вдруг женщина начинает, наоборот, командовать мужу, кому будет этого хуже в конечном итоге? Ей прежде всего. Потому что если студент решил, как я часто говорю, вот решил не учиться, не сдавать сессию, а решил в боулинг ездить играть, да, то он навредит кому? Сам себе. Но мужчины у нас очень любят, я заметил, говорить, да убоится жена мужа своего, забывая, что есть и другие строчки в Священном Писании, что он к жене должен относиться как к драгоценному, хрустальному, немощному сосуду. Сосуд, который имеет, вот перевод дословный, очень высокую стоимость, но он хрупкий, он может разрушиться. То есть вот эти вот, допустим, психологические тренинги, которые говорят, надо все говорить жене, вот все, надо полностью друг в друге раствориться. Православная вера так не учит. Муж может запросто скрывать что-то от своей жены, ну не в плане зарплату скрывать, да, код от карточки, да, от этого, Сбербанка, я своей, чтобы не расстраивать, да, а именно он ее должен оберегать, потому что она хорошая, она умная, только она может чад родить ему, больше никто, это вообще удивительно, да. Но в то же время она вот слабая по некоторым показателям, и жену надо беречь. Не то, что спорит там, ну-ка иди, делай так, как я тебе сказал, все, ты как бы у меня в подчинении находится. А именно как это сотрудник в подчинении, но это сверхценный сотрудник. Это незаменимый никем сотрудник. Поэтому иногда с этим сотрудником надо считаться. Иногда с ним надо считаться.
Люби, Александр Невский. Александр Невский, он командовал половиной территории России при татарах. Он сам собирал налоги, сам подавлял бунты.
Я говорю, вот смотрите, если он бы, вы представляете, Александр Невский, он даже бы великим князем не должен был быть. Но он осознавал свои силы, Хотя он физически очень сильный, хотя у него рост был 1,44 м. А меч весил у него 32 килограмма. Знаете, вот Александр Невский, это был такой человек удивительный, который в бою, если не рыцарь, он рассекал врага пополам от плеча до седла. 1,44 м. Вот он маленький, потому что он начал слишком рано заниматься, по всей видимости, в кольчуге. Вот. И в то время вообще очень много вот, людей было низкорослых, потому что занимались физическими упражнениями с детства, да, и как бы компрессию позвоночника сажали. Он был низкорослый, 1,44 м, но были выше гораздо. Но он чувствовал свою харизму, свою силу огромную. Представляете, он, общаясь с сыном хана, сделал так, что тот покрестился. Это вообще что-то неведомое было. Представляете? Именно поэтому он узурпирует власть, и все его действия, направленные на укрепление власти. А смертная казнь, она провозглашена здесь, в Библии, в Священном Писании. Потому что вот сейчас недавно была передача про этого Пупкова. 88 женщин он убил. И до сих пор сидит и спрашивает, а вы о чем думаете? Я уверен, что меня освободят. По закону через 20 лет, у меня сейчас 55, мне будет 75, я же не опасен буду. Правда? Он бывший милиционер, он очень хитрый, спокойный такой, расчетливый. Я выйду на свободу. Понимаете? Потому что все, уже все. Меня должны либо на свободу, либо в дом старости. Он на то и на то согласен. Видно по глазам. Глаза такие волчьи, спокойные. Согласен. И на дом старости, и просто на свободу выйти. Конечно, люди, они должны понимать, что такое жизнь. Отсюда берется смертная казнь. Что ты ничем не заплатишь за жизнь. Жизнь, она от Бога. Если ты посмел ее забрать, ты должен тоже за ней рассчитаться. Поэтому усиливать государственную власть имел право великий князь. И это все делалось для того, чтобы было меньше смертей. А понимаю, если диктатор пришел к власти, да, там, вот Ленина не можем до сих пор, как говорится, закопать, земля его не принимает просто-напросто. Сколько там, 22 миллиона за сколько лет? Это ужас. Тут нету никакого там, или Марат во Франции, да, или Робеспьер, тут никого. А то, что делал Александр Невский, почему святой? Потому что он делал именно то, что было необходимо. Он это видел. И он видел, что никто другой, кроме него, не сможет это сделать. Поэтому у него что, тяга к власти, что он нажил, что ли, коррупцию, да, ездил постоянно в аду, там же его, скорее всего, и отравили. И вот смотрите, что делает последнее в жизни своей Александр Невский? Принимает монашество. То есть он полностью, он Богу только служил изо всех сил. А что вы думаете, Александр Невский мог, вот пришли какой-нибудь, вывел его человек, да, и он его взял и убил. Такого быть не может. Понимаете, он абсолютно был уравновешен, спокойный, и он знал цену жизни и через нее перешагнуть не мог.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» руководитель миссионерского отдела Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска священник Дмитрий Киряков продолжил беседу о заповедях Божьих.